Сказала Екатерина Евсеева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В Санкт-Петербурге сегодня открывается 15-й международный экономический форум. В Москве проходит международная конференция «Европейский путь для России. Верховенство права и нынешние реалии». И сегодня в центре Москвы пройдет автопробег против повышения цен на бензин. Подробнее об этом через несколько секунд. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве открылась международная конференция «Европейский путь для России. Верховенство права и нынешние реалии». В ней участвует лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, член президентского совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Тамара Морщакова, директор Левада-центра Лев Гудков, адвокат Вадим Клюгант и представители Европарламента. В прямом эфире тему продолжит обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов. Михаил, здравствуйте. Какие темы обсуждают участники конференции?
Добрый день. Естественно, главная тема – это политическая ситуация в России, и уже более конкретно – это юридические проблемы, вопросы применения права, его верховенства. Эту конференцию открыл один из лидеров европейских либералов, недавний премьер-министр Бельгии Ги Верховстадт, который подчеркнул, что 2011 год важнейший для России в связи с предстоящими выборами, и фактически России предстоит своего рода тест на демократию. Господин Верховстадт сказал, что важны три позиции. Во-первых, это регистрация всех политических партий для участия в выборах. Во-вторых, приглашение в Россию для долгосрочного наблюдения наблюдателей, которые смогли бы следить за всем ходом избирательной кампании. И затем уважение прав граждан на свободу выборов, соблюдение России тех европейских конвенций, которые она подписала. Надо сказать, что господин Верховстадт подчеркнул, что европейские либералы будут поддерживать все группы в России, которые требуют соблюдения демократии и проведения соответствующих реформ. Выступал и один из сопредседателей партии «Народной свободы» Михаил Касьянов, который подчеркнул, что ситуация в России перед выборами является достаточно сложной, а если говорить о правовой ситуации, то фактически попирается Конституция, а по многим позициям, в частности по рейтингу свобод, Россия скатилась до уровня Мавритании, Руанды и Таджикистана, но на 159-е место в мире. Кроме того, в Европейский суд идет 20% жалоб именно из России, 94% этих жалоб удовлетворяются, что не может не беспокоить общественность. В России только 0,5% приговоров оправдательные, а вот в Европе более 20% населения российских тюрем находится на втором месте в мире. И обвинительный уклон российского судопроизводства, он заметен, говорил Михаил Касьянов. Известный юрист Тамара Морщакова считает, что на сегодняшний день в России нужна реабилитация жертв беззакония, и не только в десталинизации, но нужно прийти к широкомасштабной амнистии жертв судебных репрессий, прежде всего происшедших в области незаконного преследования свободного предпринимательства в России. Адвокат Вадим Клюгант выступал от имени Михаила Ходорковского, своего клиента, и также подчеркивал, что на сегодняшний день правовое решение судебного является фактически подвигом. Он считает, что нужны очень серьезные перемены в российской правовой практике.
Михаил, спасибо. В прямом эфире был мой коллега Михаил Соколов. Я напомню, сегодня в Москве открылась международная конференция «Европейский путь для России. Верховенство права и нынешние реалии». А в Санкт-Петербурге также сегодня открывается трехдневный международный экономический форум. В нем примут участие около 2000 человек, в их числе высшие чиновники и главы государств. Для охраны форума приняты беспрецедентные меры для горожан в связи с ограничением проезда транспорта уже уже начались серьезные неудобства, рассказывает Татьяна Вольская.
Все три дня работы Петербургского экономического форума в нем будет принимать участие президент России Дмитрий Медведев. На открытие приглашены глава Китая Ху Цзиньтао и президент Финляндии Тарья Халанин. В церемонии закрытия примет участие премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро. Если в прошлом году для обеспечения безопасности во время визита высоких гостей были задействованы 12 тысяч только одних милиционеров, то в этом году эта цифра будет явно превышена. В город прибыли сотрудники полиции из 39 регионов России, в том числе 600 бойцов ОМОНа и 1900 представителей подразделений, ранее входивших в милицию общественной безопасности. Петербургские полицейские уже за неделю до события были переведены на усиленный режим службы. Сотрудники транспортной полиции провели оперативно-профилактические операции «Причал», «Нелегальный мигрант», «Канал Запад». Наряды на вокзалах и станциях, в электричках и поездах дальнего следования увеличены вдвое. Во время форума Петербургской транспортной полиции помогут сотрудники транспортного ОМОНа, батальона патрульно-постовой службы, внутренних войск, а также кинологи с собаками из Ярославля, Калининграда, Петрозаводска, Великих Луг и Пскова. Полиция усиленно контролирует акваторию Финского залива и аэропорты. Можно предположить, что, несмотря на заверения руководства Пулково, что расписанию полетов ничто не угрожает, пассажиров, как и в прошлом году, скорее всего, ожидают неприятные сюрпризы, поскольку VIP-лайнеры летают вне графика. ГИБДД уже сообщила о перекрытиях улиц и запрещении парковок в связи с мероприятиями форума. Список мест, которые становятся для горожан практически недоступными, весьма внушителен. В предыдущие дни аврал наблюдался на Васильевском острове, где все чистили и красили. По пути следования гостей срочно разбивали новые клумбы, а на Большом проспекте установили два ряда лежащих полицейских, где водители вынуждены тормозить, чтобы их успел рассмотреть полицейский из установленной тут же зеркальной будки. Между тем, петербургские оппозиционеры тоже готовятся к форуму, только совсем иначе, говорит лидер движения «Солидарность» Ольга Курносова.
Наша главная задача – донести мысль о том, что, к сожалению, экономическая ситуация в России далеко не так хороша, как хотят представить это товарищи правительства. С тем уровнем коррупции, которая есть в Российской Федерации, никакое развитие экономики невозможно. Для того, чтобы эту ситуацию изменить, нужно предпринимать системные политические шаги. В той политической системе, в которой отсутствуют честные выборы, свободные средства массовой информации, бороться с коррупцией невозможно. Поэтому наша задача – донести эту простую мысль до всех. Некоторые акции будут, но мы о них расскажем чуть позже.
Помпа, с которой устраивается Петербургский экономический форум, совершенно не соответствует его истинному значению, считает руководитель Центра исследований и модернизации Петербургского европейского университета Дмитрий Травин.
Ну, сегодня каждый уважающий себя город в России обзаводится собственным экономическим форумом. Есть Ярославский, есть Красноярский, Пермский, Сочинский. Каждый город таким образом пытается придать себе некую солидность. Раз в год туда съезжаются какие-то более-менее вип-персоны или хотя бы имитация вип-персон. Петербургский форум ничем принципиально не отличается. Он немножко раньше возник, у него есть некая специализация, скажем, Ярославский форум политический, Пермский больше культурный, Сочинский инвестиционный, а Петербургский претендует как на общие экономические вопросы. Это мероприятие какой-то практической ценности не имеет. Насколько я знаю, некоторые мои знакомые, которые раньше туда ездили, уже перестают туда ездить.
Кстати, в эти же дни в Петербурге пройдет и альтернативный экономический форум, посвященный коррупции, проблеме нефтяной иглы, вступлению в ВТО и альтернативным путям развития страны. Этот форум проведут известные оппозиционные политики и эксперты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Новым лидером террористической группировки «Аль-Каида» стал уроженец Египта Айман Аз-Завахири. Московская полиция призвала столичных автолюбителей отказаться от участия в акции Федерации автовладельцев России, запланированной на сегодня. Сегодня открывается Петербургский экономический форум. В нем примут участие около 2000 человек, в их числе высшие чиновники и главы государств. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14:07. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Поезд свернул на другие рельсы. Гости «Поверх барьеров» – кинорежиссеры Александр Зидович, Юрий Мамин и Павел Бардин. Продолжается программа «Свобода в полдень». Группа военных во главе с замминистра обороны Южной Осетии генералом Ибрагимом Гасеевым может быть привлечена к уголовной ответственности за инцидент, который произошел в парламенте республики. Об этом заявил генеральный прокурор республики Таймураз Хугаев. Газета «Московский комсомолец» сообщает, что военные ворвались в парламент во время парламентской сессии и потребовали, чтобы депутаты внесли изменения в Конституцию. В случае согласия депутатов действующий президент республики Эдуард Кокойте смог бы баллотироваться на третий срок. Обзор публикации в МК продолжит Динара Седдикова.
Из столицы Южной Осетии приходят тревожные новости, пишет газета «Московский комсомолец». В среду около 200 сотрудников госохраны и Минобороны республики ворвались в зал заседаний парламента и потребовали от депутатов немедленно внести поправки в Конституцию, которые бы позволили действующему президенту Эдуарду Кокойте баллотироваться на третий срок. Депутаты отказались, ссылаясь на нарушение регламента, после чего военные блокировали их в здании парламента. На момент подписания номера «Московского комсомольца» законодатели все еще находились в блокаде. Добавлю, что уже ночью военные покинули здание и расположились на улице рядом с парламентом. Действиями силовиков руководили два заместителя министра обороны Ибрагим Гасеев и Игорь Алборов, а также начальник госохраны республики Геннадий Кокоев. Вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дзецойте рассказал «Московскому комсомольцу», что своеобразный захват произошел во время плановой сессии. На ней рассматривались вопросы, не имеющие никакого отношения к третьему президентскому сроку. Прямо на сессию пришли молодые люди, в том числе два замминистра обороны и начальник госохраны. Сказали, что хотят сделать заявление. Депутаты попросили их подождать. Сначала все шло спокойно. После завершения обсуждения их пригласили в зал, заявив, что они в цейтноте и не могут ждать с введением таких поправок в Конституцию, военные начали принуждать депутатов к подписанию документов, пишет газета «Московский комсомолец». Некоторые под давлением подписали бумаги. Дзецойте заявил, что расценивает этот шаг как попытку военного переворота. Он и еще несколько депутатов подписали заявление об уходе, пишет издание. Координатор рабочей группы Центра изучения Кавказа и Центральной Азии Института Востоковедения РАН Александр Скаков также оценивает произошедшее как попытку военного переворота.
Ситуация в Южной Осетии усложняется с каждым месяцем. Это связано с приближающимися к концу осени президентскими выборами. То, что там имело место вчера, можно трактовать как попытку государственного переворота. Эта ситуация продолжалась примерно полдня. Потом, вероятно, в связи с поступившими сигналами из Москвы, напавшие в парламент люди покинули это здание. Безусловно, Москва, как и народ Южной Осетии, заинтересован в сохранении стабильности в республике. Люди, что называется, перестарались. То есть во главе этой группы стояли люди из руководства. Совершенно понятно, что такие люди без команды сверху, а именно от верховного командующего, от президента, на такие шаги не пошли бы. Но, тем не менее, президент крестился от этой группы, и получилось, что эти люди поставили сами себя, вышли за рамки конституционного поля. Но я думаю, что на этом, наверное, их карьере в ведомство будет положен конец.
Ранее именно замминистра обороны Ибрагим Гасеев выступил с инициативой провести референдум, который позволил бы действующему президенту Южной Осетии избираться на этот пост в третий раз. 14 июня, как раз накануне произошедших событий, Верховный суд Южной Осетии не поддержал это предложение. – В то же время председатель Верховного суда Ацамас Беченов допустил, что вопрос об изменении соответствующей статьи Конституции может быть рассмотрен парламентом. Возможно, это и спровоцировало инцидент. Ситуация в Южной Осетии, по мнению экспертов, осложняется еще неясной расстановкой сил в преддверии выборов. Александр Скаков говорит, что само руководство Южной Осетии с трудом представляет, кто займет место уходящего Эдуарда Кокойте.
Выборы уже скоро. До сих пор еще нет более-менее четкого списка кандидатов, нет реальных оценок рейтинга кандидатов. Часть из них можно отнести к потенциальным преемникам какой-то. Генеральный прокурор республики Хугаев, который является родственником президента действующего. Это также член парламента республики Цхавребов. Эти люди близки к окружению действующего президента. Есть и другие люди, которые, хотя и входят в партию власти, тем не менее довольно отстраненные от окружение президента какой-то. К примеру, это посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев. Есть и другие, в частности, это некоторые силовики. Сейчас непонятно, кто из них будет баллотироваться вообще. Пока что, наверное, наибольший шанс, мне кажется, все-таки у посла Южной Осетии в России, ну, на сегодняшний день является наиболее оптимальной фигурой.
Сам Эдуард Кокойта отказался от участия в президентских выборах на третий срок. Он объявил об этом еще накануне назначенного на 14 июня заседания Верховного суда Южной Осетии. Президент резко осудил неправомерные действия группы лиц, нарушивших регламент заседания парламента, и поручил генеральному прокурору Таймуразу Хугаеву в трехдневный срок разобраться с инцидентом. Южная Осетия – военный переворот. Так называется статья в Московском комсомольце. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня в Чехии проводится общенациональная забастовка транспортных профсоюзов, которые протестуют против бюджетных реформ и повышения пенсионного возраста до 65 лет к 2030 году. Общественный транспорт не будет работать в течение 24 часов в Праге, но и других крупных городах. Забастовка началась в полночь. С подробностями из Праги мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире. Андрей, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Ну, действительно, во многих городах, в том числе и в Праге, то, что я могу видеть своими глазами, движение общественного транспорта довольно сильно.
Ты его слышишь?
Они ходят... Поезда, в том числе международные, в Праге, в частности, не работает метро, движение автобусов и трамваев ограничено, но не исключено, что уже днем метро все-таки начнет перевозить пассажиров, хотя было объявлено действительно, что забастовка продлится 24 часа, но вот подготовка к этой забастовке с обеих сторон, она очень сильно сказывается, потому что очень многие отмечают, что обстановка в городе совершенно спокойная, потому что многие жители Праги, в частности, взяли на этот день отгул или работают дома. Кто-то, видимо, уже сейчас в четверг выехал в свои загородные дома. Вот я сегодня проезжал и по центру города, и в стороне от центра на автомобиле. Дороги были практически свободные, хотя ходили некоторые трамваи, некоторые автобусы действительно тоже ходили. Приблизительно пятая часть трамваев вышла на линии, и третья часть автобусов. И еще одну вещь отмечу. Очень много велосипедистов сегодня на улицах Праги. И, возможно, вот эта забастовка даст пищу для размышлений не только политикам и профсоюзным деятелям, но и социологам, которые, может быть, сделают какие-то выводы по поводу того, как эффективнее организовать движение общественного транспорта, вообще перемещение по городу, потому что действительно очень многие пражане с удовольствием, судя по всему, ну, может быть, и без удовольствия, тут я не ручаюсь за всех, сели на велосипеды, приехали на свои рабочие места и спокойно продолжают работать, так что все не так плохо, в том числе и аэропорты. Кстати, Пражский аэропорт работает в своем обычном режиме. Ситуация спокойная, но о результатах забастовки можно будет говорить чуть позже, потому что сейчас в центре города проходит митинг тех, кто организовал забастовку. Они собирались устроить еще и шествие, однако, в конце концов, от этого отказались. Кстати, началась забастовка, забастовки не столько транспортников, сколько тех, кто протестовал против нее, потому что около полуночи накануне приблизительно 300 молодых людей не захотели выходить из последних поездов, шедших в этот день, поездов метро. Они говорили, что они уже оплатили, у них месячные билеты или, может быть, годовые билеты, они говорили, что уже оплатили вот эту услугу, и они протестуют против того, что вот это... предоплаченная услуга им не оказывается. Но эти ребята посидели, их было человек 300, посидели в вагонах метро несколько часов, они выпивали пиво, пели песни, но в конце концов полиция попросила их удалиться, и они без шума ушли. Ну, конечно же, важнее, если говорить о забастовках в Европе. Кстати, новая забастовка ожидается и в Венгрии вскоре, но самая серьезная ситуация, конечно же, в Греции. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу после вчерашней всеобщей забастовки заявил, что объявит состав нового кабинета министров и поставит перед парламентариями вопрос о доверии правительству. Вот что он заявил, в частности.
Я обратился с новыми предложениями к лидерам оппозиции во имя более быстрого продвижения к национальному согласию. Я ясно дал понять, что мой долг и моя должность – не взаимозависимые вещи. Несмотря на это, оппозиция использовала ситуацию в целях саморекламы, а не во имя политической и национальной ответственности.
Ну, то есть переговоры с нынешнего руководства страны с оппозицией о создании коалиционного правительства, как мы видим, не дали результатов. Ну, и мы будем следить за развитием событий, Лейла.
Андрей, спасибо. О забастовках в Европе рассказал мой коллега Андрей Шароградский. эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве напротив Кремля пройдет акция автолюбителей против повышения цен на бензин. Федеральная служба государственной статистики России сообщила, что увеличение средних цен на бензин с 31 мая по 6 июня было зарегистрировано в 62 регионах страны, а снижение цен только в 8 регионах. Более подробно о сегодняшней акции рассказывает представитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Мы хотим, чтобы цена на топливо была не выше 20 рублей, включая 98-й, 95-й бензин, потому что в нефтедобывающей стране должны быть реальные цены. И мы считаем, что высокие цены на топливо убивают экономику, не дают развития ни для сельского хозяйства, ни для других отраслей нашей экономики. Более того, каждый рубль, который поднят в цене на бензин, это отражается на конечном потребителе. То есть это повышение стоимости молока, это повышение стоимости других продуктов питания. И мы считаем, что здесь не может быть ни одного человека, который должен стоять в стороне. Мы проводим это мероприятие, где будем требовать от правительства Российской Федерации, от руководства страны, чтобы в срок до 1 июля были приняты меры, которые действительно бы могли снизить накал общественного резонанса и сделать цены на бензин, во-первых, стабильным, во-вторых, исключить полностью дефицит топлива в нашей стране.
Сергей, а как будет проходить акция?
Акция сегодня начнется в 18:00 от Лубянской площади. То есть мы будем проводить автопробег вокруг Кремля. У нас есть схема на сайте. Будет специально для этого использоваться рации, смс-рассылки. То есть мы хотим бы сделать автопробег, а в конце автопробега, естественно, ни в коем случае не блокировать никаких дорог, двигаться организованно. Может быть, там сигналить, да, там депутатам, проезжая мимо Госдумы, там, или там еще на каких-то участках. То есть мы будем включать, мы будем вешать наклейки, мы будем сигналить, мы будем пытаться достучаться до власти. И акция в форме автопробега проводится с 18 до 21 часа. В 21 час мы планируем провести небольшое обсуждение после окончания автопробега.
Что нужно сделать для того, чтобы цены на бензин не повышались? И вообще, должно ли государство как-то контролировать это?
Нужно, чтобы люди, которые являются руководителем государства, в первую очередь научились отвечать за свои слова. Если премьер-министр говорит о том, что цены на бензин должны быть стабильными в феврале, их опускают на рубль, сейчас они поднялись уже на 5 рублей, это ненормально. Если премьер говорит, что экспортные должны быть снижены для того, чтобы дефицита в стране не было, он должен тоже отвечать за свои слова. Понимаете, я считаю, что в первую очередь власть должна быть ответственна. А мы, как общество, гражданское оно или не гражданское, да, должны всегда напоминать о тех обещаниях, которые дают нам те или иные руководители. Вот только так, я считаю, можно заставить, чтобы ситуация в стране начала меняться к лучшему.
О сегодняшней акции рассказывал представитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12:30. Нашу программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Рязанской области Андрей Шевелев. Новым лидером террористической группировки «Аль-Каида» стал Айман Аз-Завахири, уроженец Египта, врач по образованию. Об этом сообщила сегодня телекомпания «Аль-Арабия», ссылаясь на распространенное заявление «Аль-Каиды». После гибели Бен Ладена в Пакистане в начале мая Аз-Завахири считался его наиболее вероятным преемником. Московская полиция призвала столичных автолюбителей отказаться от участия в акции Федерации автовладельцев России, запланированной на сегодня. В заявлении Московского управления МВД говорится, что участники акции будут привлекаться к ответственности. Милиция Минска утверждает, что задержанные участники вчерашней молчаливой акции отпущены без составления протоколов. Оппозиция же не исключает новых судов над ее организаторами. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу сегодня объявит состав нового кабинета министров и поставит перед парламентариями вопрос о доверии правительству. В Индонезии к 15 годам тюрьмы сегодня приговорен радикальный исламский священнослужитель Абубакар Башир. 72-летний Башир признан виновным в организации и финансировании тренировочных лагерей экстремистов на западе Индонезии. Авиация НАТО нанесла сегодня новые удары по ливийской столице Триполи. Бомбардировке подверглись объекты вблизи резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. Точной информации о том, какие именно здания были целью ударов, пока нет. В провинции Кандагар на юге Афганистана 4 человека погибли и 3 были ранены сегодня в результате взрыва.
О последних новостях рассказала Екатерина Евсеева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня открывается 15-й Петербургский международный экономический форум. Он продлится 3 дня и пройдет под девизом «Лидеры для новой эры». Одним из основных вопросов для обсуждения является финансовое обеспечение процесса модернизации в России. Другой важнейшей темой станет возрастающая роль развивающихся стран в формировании экономической среды посткризисного мира. Выступая накануне этого мероприятия, российский президент Дмитрий Медведев заявил, что в центре внимания будут также вопросы улучшения инвестиционного климата в стране. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич признает, что инвестиции в российскую экономику потенциально опасны. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Тут двух мнений быть не может. Инвестиции в российскую экономику потенциально имеют высокую доходность, но и за это приходится расплачиваться высокими рисками.
Каковы основные риски? С чем они связаны?
Основные риски связаны, во-первых, с непредсказуемостью интерпретации, трактовки наших законов. То есть наша законодательная база, в принципе, в целом достаточно качественная и в основном соответствует международным стандартам, но она, тем не менее, оставляет достаточно большую свободу для произвола при трактовке, которой и пользуются чиновники. Это, во-первых, и, во-вторых, то, что фактически у нас для ведения бизнеса нужны личные договоренности, личное как бы разрешение конкретных людей во власти, и, соответственно, условия могут пересматриваться, если эти люди изменят свою позицию, если их куда-то переведут и так далее.
Ходорковский, Лебедев, Магнитский, Чичваркин, судьбы этих и других людей как-то влияют на инвестиционный климат?
Ну да, естественно, это затронули тоже важную тему, вообще ненадежности прав собственности, о ее зыбкости, о том, что бизнес может быть просто отобран, что и произошло с этими людьми.
Видите ли вы какие-то изменения в какую-то сторону и в какую?
Я вижу начало осознания, по крайней мере, у некоторых отдельных руководителей того, что так дальше жить нельзя, что-то нужно менять, но пока еще они не решили, чем из своих неограниченных прав они могут поступиться ради того, чтобы улучшить бизнес-климат.
Кто должен быть, на ваш взгляд, инициатором перемен? Верховная власть, скажем, президент Дмитрий Медведев, или все-таки сами бизнесмены?
Я думаю, что бизнесмены должны требовать таких изменений от верховной власти. Изменить ситуацию может только власть, но требования должны идти от бизнеса. Мы видели, что когда повысили социальный налог, то бизнес выступил против этого, и власть отступила. Я думаю, что плохая бизнес-среда для нашего бизнеса более губительна, чем повышение социального налога.
В Петербурге будет проходить форум. Такие события как-то влияют позитивно на изменения?
Это скорее площадка, где делаются иногда какие-то важные заявления. Мы посмотрим, будут ли там сделаны какие-то существенные заявления о намерениях со стороны власти.
С руководителем экономической экспертной группы Евсеем Гурвичем беседовал мой коллега Павел Куравский. Почему инвестиции в российскую экономику считаются рискованными? С этим вопросом к жителям Тюмени обратился корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Дело в том, что у нас, к сожалению, в стране многие вопросы решаются путем подмазывания к администрации. Администрация, она просто не пускает на рынок конкурентоспособные предприятия, которые, в принципе, могут создать достойную конкуренцию имеющемуся производству. У нас качество далеко, скажем так, не соответствует европейскому уровню.
Видимо, складывается такое негативное впечатление. Коррупция и чиновничий произвол и все такое прочее.
Мы непрозрачны. Вот вы знаете, да, Иванов, но вы не знаете, не уверены в том, что отдав ему деньги, вы как-то получите, да, хотя бы возврат или прибыль, вы как ему отдадите?
Мне кажется, что многие, наоборот, вкладывают, так как есть возможность получить там сверхприбыли, которые они у себя никогда не получат.
Вы знаете, я вообще очень далека от политики и экономики. Это какими-то регулируется законами, иногда непонимаемыми человеческим разумом. То есть это некая ситуация такая создается вот на мое мировосприятие, что это вообще ни при чем, страна и прочее. То есть так надо, вот и все.
На самом деле инвестиции идут, и нормально идут. Наоборот, как бы я считаю, что активизировались как раз вот именно иностранные партнеры с этого года. И, я думаю, у нас в ближайшее время будет много проектов.
Рискованным? Да потому что у нас все непредсказуемо. Сегодня так, завтра по-другому. Все какие-то новые правила, новые законопроекты дорабатывают, обрабатывают. Не то, что иностранцы тут свои-то не успевают адаптироваться, а иностранцам-то и подавно не успеть. Естественно, какая тут надежность. Неизвестно, завтра, может быть, все аннулируют, девальвируют, заберут. Какие-нибудь препоны таможенные поставят новые, еще что-то. Поэтому какой смысл? Я их прекрасно понимаю.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, почему инвестиции в российскую экономику считаются рискованными. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В среду Госдума России рассмотрела в первом чтении законопроект об отсрочке от армии для выпускников школ, которые достигли 18 лет. Выпускники не будут призываться в армию до 1 октября. Таким образом, они получат возможность поступить после школы в высшие или средние специальные учебные заведения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Весенний призыв, который проходит с 1 апреля по 15 июля, частично совпадает по времени с выпускными экзаменами в школах и периодом, когда выпускники подают документы для поступления в вузы. В результате те ребята, которым исполнилось 18 лет до 15 июля, не имеют возможности продолжить образование, так как подлежат призыву на военную службу. Таким образом, они оказываются в неравном положении с другими выпускниками, кто немного младше их, говорит депутат, член фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн.
Возникала ситуация, когда дети, только-только закончившие школу, могли не успеть поступить на учебу в высшее учебное заведение, к ним уже сразу приходил военкомат. Это вводило за собой невозможность для многих получить нормальное образование, потому что школьные знания, они... По течению года службы так или иначе оказывались забыты.
Вопрос об отсрочке был поднят в конце мая этого года на встрече президента с выпускниками интернатов для детей-сирот. Неделю спустя Дмитрий Медведев поручил министру обороны Анатолию Сердюкову и министру образования и науки Андрею Фурсенко рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу выпускникам школ, достигшим призывного возраста. В итоге и появился на свет проект закона, рассмотренный и принятый Государственной Думой в первом чтении. Законопроект не встретил возражений депутатов, что, впрочем, не мешает заместителю председателя Комитета Госдумы по образованию, представителю фракции КПРФ Олегу Смолину, высказать свое мнение о складывающейся ситуации.
Тема, которую мы обсуждаем, это из серии «Сначала мы создаем трудности, а потом будем бороться за то, чтобы их преодолевать». Дело в том, что до сих пор таких проблем обычно не возникали. Весенний призыв заканчивался, соответственно, весной. Летом ребята заканчивали школу, сдавали экзамены. Соответственно, кто поступал, тот поступал в профессиональные учебные заведения и учился. Теперь Министерство обороны решило продлить весенний призыв до августа. Ну, тогда можно осенний призыв продлить до весны. И таким образом лишить ребят такой возможности. И вот теперь по инициативе президента рассматривался законопроект, который возвращает ребятам то, что у них и без того было до того, как, соответственно, Министерство обороны продлило весенний призыв. Я думаю, что законопроект надо принимать, но еще проще Министерству обороны не принимать таких решений, которые заставляют потом задним числом носить изменения в законодательстве.
Характерно, что изначально новый законопроект получил отрицательный отзыв правительства. В документе, подписанном вице-премьером Сергеем Ивановым, говорится, что проект закона не учитывает потребности и возможности по комплектованию вооруженных сил призывниками. Принятие закона потребует увеличения количества военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, что повлечет дополнительные затраты из бюджета. Вот что думает об этом депутат Олег Шейн.
Знаете, а у нас почему-то последние два года принято диаметрально противоположное решение. Это сокращение офицерского состава и сокращение числа контрактников почти вдвое. То есть, когда мы, с одной стороны, развивали профессиональную армию, с другой стороны, ее государство активно уничтожало. И я думаю, что как раз возвращение к прежней хотя бы цифре по числу контрактников, оно было бы совершенно разумным.
А вот мнение заместителя председателя комитета Госдумы по образованию Олега Смолина.
Что касается заявления Сергея Иванова, то я хотел бы предложить альтернативу. Альтернатива очень простая. По данным Министерства образования и науки, 90 тысяч парней ежегодно не призываются в армию из-за дефицита массы тела. То есть они просто недокормлены, грубо говоря. И мы каждый год при обсуждении бюджета, это бывает по нескольку раз, даем поправки, направленные на финансирование организации школьного питания. Так вот, если бы парней вовремя накормить, сейчас бы не приходилось мучиться, бегать ловить студентов по вокзалам и, соответственно, пытаться призвать ребят, не дав им возможности поступить в профессиональное учебное заведение.
По прогнозам, законопроект парламентарии успеют принять уже до конца июня. Впрочем, даже если этого и не произойдет, выпускникам школ этого года все равно дадут отсрочку, уверен депутат Олег Смолин.
Если президент сказал министру обороны «стоп», то, соответственно, независимо от того, вступит закон в силу завтра или через три недели, призывать не будут.
По данным заместителя председателя комитета Госдумы по обороне единоросса Игоря Баринова, число 18-летних выпускников школ этого года достаточно велико. Порядка 50-60 тысяч человек, и каждый из них теперь получит отсрочку от призыва до осени, а вместе с ней шанс продолжить образование в вузе. Для Радио Свобода Игорь Телин. Москва.
В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Какое будущее ждет партию «Справедливая Россия» после отставки ее лидера с поста спикера Совета Федерации и перехода в Госдуму? В программе выступит лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы слушайте 17 июня в 4 утра и в 11:00. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве без четверти час. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Новым лидером террористической группировки «Аль-Каида» стал уроженец Египта Айман Аз-Завахири. Московская полиция призвала столичных автолюбителей отказаться от участия в акции Федерации автовладельцев России, запланированной на сегодня. Милиция Минска утверждает, что задержанные участники вчерашней молчаливой акции отпущены без составления протоколов. В провинции Кандагар на юге Афганистана 4 человека погибли и 3 были ранены сегодня в результате взрыва. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу сегодня объявит состав нового кабинета министров и поставит перед парламентариями вопрос о доверии правительству. В Индонезии к 15 годам тюрьмы сегодня приговорен радикально-исламский священнослужитель Абубакар Башир. Авиация НАТО нанесла сегодня новые удары по столице Ливии, Триполи. Бомбардировки подверглись объекты вблизи резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. В Чехии проходит общенациональная забастовка транспортных профсоюзов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
На Барака Обаму подали суд. Законодатели против операции в Ливии.
Комментарии экспертов.
Автопробег вокруг Кремля. Водители сигналят о ценах на бензин.
Право автора.
Тролль по должности сенатор. Ольга Романова. О Фейсбуке с мигалкой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Россия в течение апреля сократила свои вложения в государственные казначейские облигации Соединенных Штатов почти на 2% до 125 миллиардов 400 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов и Федеральной резервной системы США. Таким образом, их объем снижается шестой месяц подряд с уровня 176 миллиардов 300 миллионов долларов. Россия по-прежнему занимает по этому показателю восьмое место в мире. Крупнейшими инвесторами в гособлигации США на сегодня являются Китай и Япония. Центральный банк России осенью планирует начать операции по инвестированию части средств международных резервов в австралийские доллары, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Люкаев. Сейчас в их структуре на долю американского доллара и евро приходится 47 и 41% соответственно, 9% на долю британского фунта стерлингов и еще 3% на долю японской иены и канадского доллара. Правительство России планирует осенью текущего года провести еще одну индексацию заработной платы работников бюджетной сферы, подтвердил премьер Владимир Путин, вновь не сообщив ее объем. С 1 июня минимальный размер оплаты труда в стране уже был повышен на 6,5% до 4611 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 160 долларов. Безработица в 34 наиболее индустриально развитых странах мира снизилась за апрель в среднем с 8,2% до 8,1%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Максимальный уровень безработицы 20,7% экономически активного населения был отмечен в Испании, а минимальный 3,6% в Южной Корее. Для сравнения, в России уровень безработицы к концу апреля составил 7,2%. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза увеличился в течение апреля на 0,1%, а в 17 странах еврозоны на 0,2%, сообщило агентство Евростат. В годовом исчислении, то есть к уровню апреля прошлого года, этот рост составил 4,7% и 5,2% соответственно. Курс доллара на сегодня 27 рублей 89 копеек, менее чем на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 13 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». В шестой раз в колонном зале Дома Союзов прошел фестиваль симфонических оркестров мира. В Москву приехали оркестры из Румынии, Чехии и Польши. Рассказывает Ольга Клячина.
Открывал фестиваль румынский филармонический оркестр имени Джорджа Энеску, который в первом отделении играл Бетховена, а во втором – музыку своего родного композитора Энеску. Румынскому оркестру 125 лет. В 1955 году, после смерти композитора Джорджа Энеску, оркестру присвоили его имя. В этом году на каждом концерте фестиваля солировали стипендиаты благотворительного фонда Владимира Спивакова. Концерт румынского оркестра завершился выступлением 14-летней Светланы Осташкиной. Два вечера подряд на сцене колонного зала выступал чешский филармонический оркестр под управлением приглашенного дирижера-израильтянина Пинхаса Штейнберга. Пинхас Штейнберг выступает с оркестрами по всему миру, но постоянно не работает ни с одним оркестром.
Личность, знание, харизма – вот что создает связь между дирижером и оркестром. Я не вникаю в проблемы оркестра. Это Санта-Клаус, потому что он приносит подарки и уходит, а потом приходит в следующем году.
К чешскому филармоническому оркестру Пинхас Штейнберг регулярно приезжает с музыкальными подарками. Но в этот раз перед дирижером стояла непростая задача – подарить чешскому оркестру его же национальную музыку. Цикл из 6 симфонических поэм Сметаны «Моя Родина».
Организаторы фестиваля попросили меня исполнить что-нибудь чешское. Здесь есть некоторая опасность. Я не чех. Единственное, что я мог сделать, дирижировать так, как я понимаю эту музыку. И когда мы репетировали, они сказали: «Ты один из нас».
Концерт чешского оркестра завершился выступлением скрипачки Инги Родиной. Инге 11 лет, но она уже лауреат конкурсов в Санкт-Петербурге, Чехии и Литве.
Конечно, это прекрасный оркестр, самый лучший оркестр, который я только слышала. Вот, и это знакомые мне люди, потому что я была в Чехии ровно год назад на конкурсе Ярослава Кциана. Вот я вот объездила 3 страны, и это самые лучшие страны, которые я видела. Серьезно.
Приехал на фестиваль оркестр из Польши «Симфония Варсовия» и его художественный руководитель Кшиштоф Пендерецкий.
Сейчас я пишу двойной концерт для скрипки и альта. Это на 200-летие музык Ширайн в Вене. 2 месяца назад я написал произведение для виолончели, для обязательной программы конкурса Чайковского. И последнее время я пишу много камерной музыки. Один из моих проектов – музыка на стихи Есенина. Я планирую написать цикл песен для баритона с оркестром. Я уже начал писать, ненадолго отложил, но еще к этому вернусь.
По традиции в фестивале приняли участие 2 российских оркестра. Объединенный симфонический оркестр Саратова исполнил произведения Чайковского, Римского-Корсакова и Прокофьева, а завершил фестиваль Национальный филармонический оркестр России. Заключительный концерт целиком был посвящен творчеству Сергея Рахманинова.
Ольга Клячина рассказывала о Московском фестивале симфонических оркестров мира. Продолжается «Свобода в полдень». В России вышла книга новосибирского ученого, доктора философских наук Николая Розова под названием «Колея и перевал. Макросоциологические основания стратегии России в 21 веке». Подробнее об этом издании в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Книга весьма объемна, в ней 735 страниц, более 20 глав. В основе концепции – попытка выявить природу российской власти, показать механизм исторических циклов страны. Вскрывается также структура процессов, идущих в современной России под внешним покровом стабильности. О своей книге рассказывает автор, доктор философских наук Николай Розов.
Посвящена она теме, которую многих волнует. Как выйти из колеи исторических циклов, как преодолеть болезненное развитие России, как сделать общество свободным, комфортным, процветающим.
Каковы основные идеи книги?
Если говорить совсем коротко, то, наверное, вот в рамках 2 метафор. Вот медицинское – это представление о том, что Россия больна, больна давно, и необходимо выздоровление. А вторая метафора – дорожная. Это как раз метафора колеи или такого метания в одной и той же не очень уютной долине. И нужно выйти на перевал, после которого это уже будет совсем другое пространство и другая логика исторического развития.
Какие циклы в истории России вы выделяете?
Я говорю об одном основном цикле. Это колебания по 2 основным измерениям. Одно измерение условно можно назвать государственный успех, где на верхнем полюсе геополитический триумф, расширение территории, высокая легитимность власти, стабильность режима. Ну, соответственно, на нижнем полюсе это просто распад государства. А другое измерение – это уровень свободы, защиты прав и собственности граждан. Вот колебания по обоим этим измерениям и составляет циклы. В нем четко выделяется 5 или 6 основных фаз. Это то, что я называю кольцевая динамика, самая основная, между стагнацией, кризисом и авторитарным откатом. И маятниковая динамика, бывает еще периоды успешной мобилизации, как при Петре, может быть, самый яркий случай. И либерализация в 20 веке, это НЭП, оттепель, перестройка, а также бывает и, увы, распад государства. На самом деле здесь нет жесткой последовательности. Скажем, кризис – это период развилки, из него может быть выход и в либерализацию, и в авторитарный откат, и, может быть, и распад государства.
Как бы вы охарактеризовали нынешний этап развития России?
Это достаточно очевидно. Конечно же, это фаза стагнации, причем признаками разрушения. То, что я называю контуру деградации, когда тенденции упадка усиливают друг друга. Сейчас это не очень заметно. Вследствие выгодной конъюнктуры мировых цен на экспортируемое сырье, прежде всего энергоносители. Но, конечно же, признаки ощущаются. Это и катастрофы, это межнациональное напряжение, это явно снижающийся уровень подготовки в школах и в вузах. Ну, про коррупцию пишут все, это наиболее очевидная вещь.
Какие общественные практики, на ваш взгляд, могли бы помочь в преодолении этого этапа?
Пожалуй, что говорить о преодолении этого этапа можно лишь, когда намечающийся кризис достигнет определенного уровня. То есть пока режим крепок, пока хватает денег и на оплату всех силовых репрессивных структур, и на оплату тех, кто занимается пиаром, оправданием режима в масс-медиа, то и никаких стимулов к изменению нет, и оппозиция настоящая, то есть внесистемная оппозиция, не пользуется сколько-нибудь значительной поддержкой. А вот при углублении кризиса, особенно когда появится раскол внутри элит, когда снизится лояльность силовых структур и их готовность применять насилие, вот тогда, конечно же, практики гражданской самоорганизации, защиты своих интересов, своих прав.
Говорил доктор философии Николай Эрозов. Его книга «Колея и перевал» адресована философам, историкам, социологам и политологам, а также всем, кого волнуют проблемы российского прошлого и настоящего.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Баден. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Вымышленные мемуары власти. Почему политический журнал «Власть» допустил проект псевдомемуаров людей, определяющих суть и смысл путинской эпохи? В студии главный редактор журнала «Власть» Максим Ковальский и критик-обозреватель «Российской газеты» Юрий Богомолов. Ведет программу Анна Ковальский. Качкаева. Я с вами на этом прощаюсь. Удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здание на этом году министр обороны встретили одиночные пикеты активистов партии «Я».
Наша организация, о чем уже говорили мои коллеги, утвердилась в качестве авторитетной организации.
Мне 25 лет. Я не знаю, что будет со мной в будущем.
Куда-то гибнут. Причины общей деградации.
Давление на Каддафи возрастает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».